от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, вот мы и вернулись в эфир, в этот холодный, пронзительно-коронавирусный мартовский день. Между прочим, март уже заканчивается. Скоро апрель. Ну, обещают резкое потепление. Задайте себе вопрос, а вы уже вакцинировались? А заодно, вы уже вакцинировали своих домашних питомцев? Я вон на 4 апреля заказал коту вакцинирование, а то сейчас тепло будет, мало ли чего.
От каких болезней?
Там комплексная прививка, там чертова туча всего. Ставят хорошую вакцину, но вот приедут в мою деревню, укулят кота. Перед этим, знамо дело, 10-12 дней должно пройти глистогонки, так что еще надо коту скормить соответствующую таблетку, чем он никогда не счастлив. Но жизнь такова.
Зато будет здоров.
Ребят, не упускайте это, потому что на самом деле весна на дворе. Она в этом году сильно задержалась, и из-за коронавируса мы можем как-то подзабыть про своих домашних животных. А вообще-то эта вещь очень опасная, потому что сейчас снег стает, из-под снега все попрет, и, в общем-то говоря, тут надо не только о себе думать, но и о тех, кто живет с нами вместе. Уж извините за напоминание. Меж тем, во второй час нашего эфира, ну, давайте я немножко попробую порадовать наших слушателей и их развлечь. А то, ну, что мы право в самом деле, все о грустном, да о грустном, раи беспилотников, что скажут программы искусственного интеллекта Германа Оскаровича, когда военные американские программы искусственного интеллекта скажут им руки вверх, действительно, что ли, предложат счет открыть в Сбере. Помните такой старый анекдот, когда папа на Кавказе сыну пистолет подарил, а тот его обменял на часы. Радуется, домой приходит, хвастается, смотрит на него папа и вопрос ему задает. Вот придут к тебе нехорошие люди, меня обидят, маму обидят, тебя обидят. Ты им что скажешь? Смотрите, какой час. Ну, вот это примерно к вопросу о том, кто должен искусственный интеллект отрабатывать и кто его отрабатывает. Повторяю, у нас, Америки, Китая, Франции, какое-то, оказывается, совершенно разное на эту тему воззрение. У нас этим занимаются в нашем основном банке. У них, у всех военные. Интересно. Тем более Сбер теперь даже и не банк, а какая-то экосистема. Я не знаю, что это такое. Экосистема, я знаю про джунгли, знаю про прерию, про вельд, про тайгу. Ну, может, там откуда-нибудь корешки прорастают, а где-то червячки, а где-то бабочки летают, а где-то птички. Я не возражаю, ради бога. Чем бы банкиры не маялись, лишь бы не плакали, но все-таки странно это. Тем более, вот тут вчера Михалков по телевизору аж криком кричал, все в ту же сторону, на тему новаций насчет образования и мультфильм. А, мы еще мультики можем показать. Союз мультфильм тоже. Все хорошо с контрольным пакетом. В общем, тьфу на них права. Пока поймешь, что у царя-батюшки творится в придворных кругах, так и ум за разум зайдет. Лучше и даже и не пытаться. Никто же не пытался, в конце концов, понять Петра. Это и невозможно было.
А ему это и не нужно
чудил.
Было.
Чудил. А никому никогда это не нужно на самом деле. Но он чудил и чудил. Потом, ну, прошло 300 лет, потом что-то отсеялось, что-то осталось. Но понять и простить, как говорит в таких случаях герой Михаила Галустяна, это единственное, что нам остается. Но между тем, если отойти немножко в сторону, к Японии, вот чуть-чуть, то вы наблюдаете удивительные вещи. К примеру, наши стратегические ракетоносцы совершили плановый полет в зоне Тихого океана, в том числе над Курилами, вполне себе российской территории. Смотришь на реакцию на этого наших японских соседей. Понимаешь, что, видимо, значительная часть читателей японских газет сдвинулись на всю голову, ничуть не хуже, чем наши соседи слева, на Украине. Потому что народ пишет, надо обзавестись как можно быстрее ядерным оружием, напомню, это в Японии, где Хиросиму и Нагасаки уже американцы раздолбили, и направить ракеты на Москву.
Ну, здравствуйте. Приехали.
Ужасно смешно. Да. И тогда, видимо, решится сразу вопрос северных территорий, они же Южные Курильские острова. Вот прям два раза туда и обратно. И много чего другого там. Ну, понятно, в конце концов, может быть, это какие-то пожилые сумасшедшие люди или молодые сумасшедшие люди. Или разумным здесь является единственное зерно, что во всех этих криках души говорится, нельзя полагаться на американцев. Это да, на американцев-то полагаться нельзя. А вопрос, какая угроза японцам от России? Вообще-то говоря, никакой. Это постоянные крики в нашу сторону. Отдайте нам Южные Курилы. В свое время, когда был актуальным разговор о мирном договоре по результатам Второй мировой войны, ну, действительно, при Хрущеве подготовили договор, в рамках которого там один из островов и гряда скал Хабамаи отходили Японии в обмен на то, что мы закрыли эту тему. Охотское море двумя основными островами оставалось закрытым. Да, базы вроде как на том маленьком, которую Хрущев предлагал, американскую, как-то вряд ли можно было поставить. Ну и ладно. Япония под давлением Соединенных Штатов на эту тему категорически отказалась все даже обсуждать. И так мы на эту тему и бодаемся. Потому что, да, был шанс, что у Японии эти острова к ней вернутся при Ельцине. Был абсолютно серьезный шанс. При Горбачеве и Ельцине мы же всерьез сдали все, что у нас было в Восточной Европе, а потом уполовинили территорию нашей собственной страны. Напомню, страна наша, Советский Союз, занимала 1/6 часть земного шара. Потом, когда уполовинили, она начала занимать 1/8 часть земного шара. Там и ресурсы, и население. И просто провели референдум на тему того, что вот вы за то, чтобы Советский Союз продолжал существовать. Да, мы за это, сказало абсолютное большинство населения. Почему на него плюнули? На это абсолютное большинство населения, аккуратно, надо сказать. И даже один из тех, кто плюнул, все еще жив. Кравчук. Ну, там еще был Ельцин, Шушкевич, да, а остальные уже подтянулись. Когда смотришь, кто был единственный, кому это большого счастья не принесло из членов Политбюро, ну, Назарбаев. Ну и что толку? Он сейчас Горбачеву 90 лет, Михаил Сергеевич, вполне искренне. Допускаю. Говорит, как же так? Это было нарушение воли народа. Как ребенок? Какого народа? Какой референдум? Вы о чем? И вот, когда, если бы Борис Николаевич Ельцин с его страстью к разрушению всего, с его темой «берите суверенитет сколько сможете», с парадом суверенитетов, президентов, с тем, что а кто доход от нефти себе не забрал, давайте доход от алмазов или от чего угодно остального. Если бы он принял такое решение, ага, да, хана была бы. Миша Веллер очень ярко описал в художественном стиле сцену того, как могли японцы у Ельцина получить острова. Но не получили. Второй приступ художественного волюнтаризма у нас случался в 2000-х годах, когда от большого и радостного вестернизационного ража один из наших президентов, президент одноразовый Дмитрий Анатольевич, по Ливии радостно пожал руку Обаме, под чего всему Ближнему Востоку до сих пор и кается, а Ливии просто нет. Ну и заодно сектор норвежцам отписал. Вслед за Шеварнадзе, который отписал на сектор в районе Берингового пролива тем же американцам, что уж Северный морской путь окончательно интернационализировать, с другой стороны, где было Баренцево море, это уже Дмитрий Анатольевич подарил норвежцам. Зачем дарил? Никто и тогда не знал, и сейчас не знает. Широкой души человек. Японцы, может быть, на это надеются, что он опять вернется. Мы же из Америки слышим, что вот придет Медведев, и опять придет, и опять политика развернется обратно, и мы начнем понимать друг друга, и все нормализуется. А все нормализуется, это значит, что мы постепенно продолжаем сдавать все, что у нас еще осталось. У нас и так половина едва ли осталась от того, что было, да и то территориально. А что у нас осталось в военном плане, про то Ходорёнок более или менее сказал в прошлом часу. Ну, почему нет? Действительно. Если надежды такие, то тут можно готовиться к чему хотите. Япония же учредила не так давно, впервые после Второй мировой войны, военную базу за пределами своей территории аж в Джибути. При полной поддержке Соединенных Штатов. Why not? При этом вопрос, кто для Японии большей угрозой является, пролетающие по российской территории стратегический ракетоносец или ядерные арсеналы Китая, Северной Кореи, ракет у которых более чем достаточно. Если Япония, конечно, хочет приключений, то на Москву ракеты, пока еще не существующие, она направить может. Но вообще-то ей бы разобраться с Пекином и Пхеньяном. А я совершенно не уверен, что она сможет с ними разобраться. С Пекином точно нет. С Пхеньяном? Простите, недавний достаточно жесткий кризис в отношениях между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом привел к тому, что северокорейцы обнародовали и даже продемонстрировали наличие у них ядерных арсеналов, включающих, кстати, водородную бомбу и соответствующих ракет, и были проведены некоторые подсчеты. А что будет, если Америка попытается укусить Северную Корею? Не самое большое государство на планете. Не самое вооруженное государство на планете. С не самыми большими ядерными арсеналами на планете. Скорее, из тех, у кого они есть, самые маленькие. Девятая все-таки страна. Ни Индия, ни Пакистан, уж точно не Израиль, ну и не первая пятерка. И вдруг выяснилось, что вот с этими достаточно скудными арсеналами, которые есть у Северной Кореи, она может ухайдокать на территории японских островов несколько десятков миллионов человек. Не несколько миллионов человек, а несколько десятков миллионов
человек. Плотность населения, да, очень высокая из-за этого.
Ну а как? Угу. Военные базы Соединенных Штатов, которые расположены на Окинаве, да и не только на Окинаве, превращает Японию в одну большую мишень. Вообще главная, на самом деле, угроза физическому существованию Японии – это американцы. Потому что, ну, вообще-то говоря, если уж что случится, то насчет защиты Японии американцами, так и на нее никто не нападает. Ну, у Китая есть с японцами некоторый сложный диалог по поводу островов Сенкаку, они же архипелаг Даойютао, согласно вот подготовленным Сережем материалам. А с точки зрения России-то мы что-то требуем у японцев? Мы говорим, отдайте нам обратно Хоккайдо и 5 северных префектур на острове Хонсю, которые нам обещал Пентагон, а потом Госдепартамент кинул Сталин. Ну, это же должна была быть наша оккупационная зона. Ну, представим себе, что там действительно, ну, вот у нас в Германии была Германская Демократическая Республика, здесь была бы Японская Демократическая Республика. И она бы была весь послевоенный период, там, вплоть до Горбачева. Понятно, что если бы шла история таким же путем, то, ну, Михаил Сергеевич, он все бы прогадил и все отдал. Ну, он и на Западном фронте все прогадил, и на Восточном фронте бы все тогда прогадил, понятно. И Япония бы радостно воссоединялась, пала бы Великая Японская стена, которая, наверное, там бы встала, как Берлинская стена. Но альтернативной истории нет. Ну, кинули и кинули. Никто на эту тему не претендует на японскую территорию. Чё хотят-то от нас? Южных Курил? Ну, хрен они Южные Курилы, ну, по-русски говоря. При этом, на самом деле, Япония аж страдает по любому поводу. Полетели стратегические ракетоносцы, пошли подлодки или флот, или поставили системы ПВО современной, или залетел туда кто-то из военного, тем более политического руководства. Японская пресса дико скандалит, истерикует, поднимает хай. Японцы, читающие это все, искренне полагающие, что сейчас 30-е годы, видимо, Япония оккупирует весь Китай, Юго-Восточную Азию, острова Тихого океана и вообще вот-вот проведет Перл-Харбор, ну вот собираются устраивать России вырванные годы. Зачем? Понять это невозможно. Ну, не будет мирного договора, так и на кой он черт сегодня? Да? На кой он черт? Страны той, которую его собирался заключать, Советского Союза, больше нету. Эта бумажка уже ничего не стоит. Ну, сейчас мы выйдем поговорить про вакцину и вакцинирование, а потом вернемся.
От 3 до 5. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну и вот следующие 19 минут мы с вами, дорогие товарищи, леди и джентльмены, дамы и господа. Мы говорим сегодня о внешней политике во втором часу. Телеграм-канал «Армагеддоныч», вашего покорного слуги, телеграм-канал «Вечерний вечер». Сережа Корнеевского. Два раза в неделю стримы. Обычно их выставляют по вторникам и четвергам вечером. Значит, для тех, кого страшно злит, что вот как же так, это запись. Ну, запись. Запись делается за день до стрима. Она абсолютно аутентично. Там сохранено все до последнего вздоха. Единственная техническая служба может не в истерическом режиме снабдить экран иллюстративным материалом, вот не думая о том, где им сейчас из интернета взять ту карту или ту схему или то чего-нибудь, чего я упомянул, а они даже понятия об этом не имели и никогда не имеют, потому что я всегда говорю экспромтом. Вот и сейчас говорю экспромтом. Все, не более чем. В результате это сильно украшает речь, давая все-таки некоторую иллюстративку, не более чем. Сори, карма такая. Все точки зрения я всегда просматриваю действительно все отзывы. Там, правда, есть некоторые от 5 до 10 хейтеров, в основном, судя по лексике, с Украины, либо исламисты, которые, в принципе, вылезают туда и начинают ругаться, как Байден на Путина. Ну, могу только действительно ответить той же детской поговоркой и всячески призываю не обращать внимания на крики «Все вы тут, москали, мы вас сейчас с вашим Донбассом» или «Мы вас сейчас, вы едящие свинину». Ребят, не обращайте внимания. Переругиваться, ну, совершенно бесполезно, да и бессмысленно. Интернет ведь чем для такого рода народа хорош? Он анонимен. Там же в морду человеку не дашь. Найти можно, в принципе-то. Технические возможности есть. Да и дать даже после этого, найдя, можно. А смысл? Тратить на это время абсолютно бессмысленно. Как говорил когда-то Владимир Рудольфович Соловьев, когда к нему в эфир прилетали всякие вот такие же штуки, ну, ребята, зайдите на Вести ФМ, вот, давайте встретимся, и вам это много удовольствия не доставит. Я, конечно, не в той физической форме, в которой Владимир Рудольфович, но доставить мало удовольствия, в общем, пока еще способен. Вернемся тем не менее к нашему эфиру. Итак, Япония. Необходимость для нее ядерного оружия, направить ракеты на Москву и все остальное. Необходимость для нас. Или отсутствие ее. Уступать территории ради заключения мирного договора по давно проигранной Японии войне. Скажите мне кто-нибудь. Мы что получим, мы как страна, мы Российская Федерация и те, кто в ней живет, от заключения этого мирного договора ценой уступленных территорий?
Ничего.
Что мы получили, да, от Михаила Сергеевича и его политики, и от политики Бориса Николаевича? Разоренную страну, половиненную страну, потерю всей сферы безопасности ценой десятков миллионов жизней, войну и гигантских денег, взятую на западном направлении. Того, что натовцы, а это, безусловно, враг. Ну, если вам все время говорят, мы вас раздолбим, мы должны по вам вот сейчас, чтобы вас уничтожить. Кто-то из генералитета НАТО, американец, естественно, тут сказал, ну, порядка 100 тысяч целей в России. И нафига тогда эти ребята нам были на наших границах? И нафига они тем более на территории Советского Союза? Половина страны сегодня превращена в жестко враждебную России проамериканскую, пронатовскую территорию. Разница между гитлеровской оккупацией территории Советского Союза и сегодняшней есть. И я вот сегодня в телеграм-канале об этом подробно написал. Так, ночью что-то не спалось, большой материал получился. Вот что такое разница между Викторией Нуланд и Альфредом Розенбергом, между имперским министерством по делам оккупированных территорий, оно так называлось, и государственным департаментом Соединенных Штатов, где Вик Нуланд отвечает за Европу и Евразию, то есть за нас. Есть разница. В том числе в том, что рейхскомиссариат Остланд включал часть Белоруссии, а Белоруссия пока что, извините, не сломалась. И рейхскомиссариат Украина тоже включал часть Белоруссии. А вот Транснистрия была оккупирована Румынией, включала в себя Одессу. А, скажем, точно так же, как рейхскомиссариат Украина сегодня, нынешний, не включает в себя Крым и те части Донбасса, которые пока не захвачены Киевом, то и Приднестровье пока еще Румынией не контролируется. А во всем остальном до мелочей. Удивительно похоже. Ну да, конечно, геноцид евреев и цыган сейчас не проводится на Украине, в Молдавии, в Прибалтике. Уже всех перебили. А кого не перебили, те уехали. А кто остался, из тех умудрились создать удивительный альянс с местными нацистами, неонацистами, погромщиками и их потомками, вроде того, что происходит у Зеленского, у Коломойского на Украине. Ну, так и Вика, ну, он этническая еврейка, что теперь поделать. Ну, да, это новый шаг в оккупации территории нашей страны. Нам это близко и любезно. Я уж не говорю о том погроме и разорении, которые на этих территориях пережила промышленность, образование, наука. Все связанное с историей, с русским языком, с вообще русскоязычным населением. Дерусификация включает в том числе и русское население. Это то, что надо. Ну да, Япония не претендует на Камчатку, Приморье, там весь Дальний Восток сегодня. В гражданскую войну претендовала. А до Второй мировой войны держала под контролем половину Сахалина, а вообще-то говоря, до конца 30-х и весь Сахалин, если так, де-факто. Да, и Курилы, все правильно. Маньчжурия там, у меня еще дедушка на Ханке, Хасане, Халхин-Голе рубился. С японцами в свое время. Ему приходилось у Блюхера там с ними воевать. Не, сейчас только речь идет пока о Южных Курилах. Смысл? Не, я понимаю, для тех, кто будет это подписывать, для тех, кто будет туда ездить, для тех дипломатов и политиков, которые вокруг этого начнут трусы на колесах разворачивать, это имеет смысл. Для тех, кто возьмет кредиты, потратит их или разворует, а потом отдавать их будут другие, как это было во времена опять Горбачева и Ельцина, это тоже имеет смысл. Для тех людей, которые на этом войдут в список Forbes, я уверен, что такие люди будут, тоже это имеет смысл. Я помню, кто у нас был в 80-е в списке Forbes от Советского Союза. Ни одного человека. Вторая экономика в мире, а в списке Forbes ни одного. А сейчас у нас список Forbes большой. И хочется, конечно, некоторым отдельно взятым товарищам, а также господам и женам их, чтобы список был еще больше. Верю. А всей остальной стране это зачем? И почему мы, собственно говоря, должны для этого пластаться? При этом у меня иллюзий нет. В отличие от действующего президента, я не считаю гарантией территориальной целостности Российской Федерации Конституцию, в которую записано, что нельзя от нее отрезать куски. Как с Советским Союзом было. Там тоже была хорошая Конституция. Даже еще получше, чем нынешняя наша. И чего, где тут Советский Союз? Нету его. Ну, сейчас по этому поводу джингл, потом вернемся.
Вести ФМ.
Правильно говорено было во времена еще 19 века, что единственными гарантами для страны и ее союзниками являются армия и флот. В это дело можно вписывать другие рода войск, но де-факто это так. При этом на сегодняшний момент Япония, о которой мы говорим вот весь наш второй час, имеет мощного союзника, с которым, конечно, ее безопасность, ну, прямо абсолютно гарантирована. Вот так получилось, что в новостной блок в середине позвонили мне из японской газеты и задали удивительный вопрос, а вот Лавров поехал в Китай, а вот зачем он поехал в Китай, а не из-за обострения ли американо-российских отношений. Господи, прости. Во-первых, при чем здесь запланированный заранее визит Сергея Викторовича в Китай и американо-российские отношения. У нас что, других дел нет, что ли?
Но они, наверное, будут затрагиваться.
понятия не имею и не интересуюсь. Это вопрос не на мою зарплату. И подозреваю, не на зарплату всех тех, кого это интересует. Что они там будут затрагивать, то они будут затрагивать. Я вообще никогда не интересуюсь вопросами интимного содержания переговоров Лаврова, Шойгу, Патрушева, Путина да и всех остальных. Чего надо, пресс-служба расскажет. Чего не надо, и не надо ей рассказывать. Ну, такой простой no comment, простой вопрос. Зачем при этом японской публике гадать и мучиться на эту тему, совершенно непонятно. У Японии есть проблемы с Китаем. Мы уже говорили, это острова Сенкаку, а они же по-китайски Дяо Юйтао. Спорные острова, спорные восточно-китайские, южно-китайское море. Большие вопросы у Японии с Китаем. Да еще память о войне со всеми вытекающими, в которой, кстати, Китай потерял народу больше, чем Советский Союз. Десятки миллионов человек и больше, чем мы в годы оккупации. Там совершенно было чудовищно. Это есть. И у Кореи есть вопросы на эту тему. Ой, какие интересные вопросы к Японии. Но это не наша война. Мы не будем воевать с Японией за Китай. Китаю хватает собственных мощностей для этого. И это Япония прекрасно знает. Да и Китай не будет воевать с Японией за Южные Курилы. У нас хватает собственных возможностей. В случае необходимости, ну, развести руками, извиниться, конечно, но просто сделать все необходимое, чтобы эти вопросы вообще больше никогда ни у кого не возникали. И это тоже факт, это знает и Китай, и Япония, и мы. Смысл в чем? Хитрость состоит в том, что Япония получила мощнейшую внешнеполитическую поддержку по вопросу островов. Ее поддержала Украина. И теперь Япония может быть спокойна, совершенно спокойна за свое будущее, и гарантированно это, потому что, ну, американской, видимо, поддержки Японии мало, но уже с украинской поддержкой, слушайте, ну да, это мощно. Дело в том, что тут ведь в чем хитрость? Украинское руководство, которое... кидает всех, и оно к этому привыкло, и американцев, и европейцев, и клятых москалей, это мы, в первую очередь, и мы знаем прекрасно, какую головную боль сейчас украинское руководство устраивает и вырванные годы России по каждому удобному случаю и по неудобному случаю, решила... Раз уже им нельзя торговать оборонной продукцией с Российской Федерацией, ну, американцы же им это запретили. В свое время добрая половина советской оборонки была, осталась на Украине. Все заказчики были в России. Ну, вот они на этом зарабатывали. И крупнейшее их предприятие «Мотор Сич» запорожский спокойно себе работал на российский ВПК. Американцы сказали «нет». Ну, они недавно запретили и американским компаниям поставлять нам оборонную продукцию. Это очень смешно, поскольку, ну, я как-то не помню, чтобы у нас авиация, танки, ракеты или что бы то ни было другое было на базе американских систем. Но Украина погрозили пальцем. Ну, хорошо, погрозили. В конце концов, они под внешним управлением... Что теперь поделать, не могут. А денег хочется. И они решили продать завод «Мотор Сич» Китаю. Китай хотел их купить «Мотор Сич» и хочет много чего в этой жизни, но их сотрудничество с Украиной на Америку напрягло еще больше, чем сотрудничество с Россией. Потому что ну, Китай... почти сверхдержава, и завтрашняя сверхдержава, и вот не хватало только Соединенным Штатам, чтобы он с советского пространства утащил технологии, оборудование, специалистов, или просто производил то, чего ему надо, на базе достаточно мощных украинских заводов. Поэтому Украина поступила, как положено поступать честному партнеру. Она взяла с китайцев деньги, а потом отказалась продавать им завод. И теперь у Китая будет много чего интересного с Украиной, потому что такой наглости китайцы не ожидали. Они, видимо, не встречались еще со сведомыми в своей жизни напрямую, потому что до сих пор... Ну, они торговали в советские времена, там, при Сталине, Хрущеве, это все поставлялось через различные советские внешнеторговые организации. А теперь что? Напрямую. Да нате вам напрямую. Опять же, в Казахстане, в Средней Азии, когда Китай работает, ну, он работает, он купил... Это его. На Украине так не получилось. Украинское руководство с изумлением после этого увидело, что китайские инвесторы посетили Крым. Неожиданность. Предсказуемая неожиданность. Для того, чтобы предсказывать такие неожиданности, ну, надо обладать... Еще пара извилин, кроме одной, которая работает на взятие денег и не отдачу долгов. Соответственно, практически в ответ была встреча министров обороны Украины и Японии в видеоформате. И Украина выразила решительную поддержку Японии по ситуации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Поздравляем. Кроме того, Украину страшно напряг принятый Китаем закон о морской полиции. Ну, насколько я понимаю, видимо, украинская прибрежная акватория граничит с китайской, поэтому закон о морской полиции должен напрямую затрагивать интересы Киева. Пожмем плечами. Впрочем, в вопросах Крыма и Донбасса, ну, Япония поддерживает Киев. Почему Киеву не поддержать Токио в вопросах, имеющих символическое, но существенное интерес для японцев? Новый геостратегический альянс, что ли, складывается? Все-таки ужасно получается, забавно. Вот на этом наш сегодняшний эфир и подходит к концу. Телеграм-канал «Армагеддоныч», телеграм-канал «Вечерний вечер». Всего вам самого хорошего. Мы встретимся завтра в эфире нашей программы. До свидания.
До свидания.
От трех до пяти.